Ольга Риви, Вадим Фарк. Рецепт по ГОСТу. Полярная звезда Мишлен. Глава первая. Моя жизнь окончательно свернула куда-то не туда. Знаете, как выглядит безнадежная паника? Я теперь знаю. А тем временем бывшая жена Миши летела по ночной трассе подальше от нашего санатория. Наша богиня инвестиций Елена Викторовна сейчас была в настоящем ужасе. Адреналин падал. Тот самый, который толкал ее на подвиги, стремительно уходил. И к нашей бизнесвумен пришло ледяное, как карельская зима, сознание. Она ведь угнала экскаватор. Снесла ворота санатория «Северные зори». Чуть не убила человека и наняла настоящих бандитов. В ее красивой голове крутились самые смешные и жалкие мысли. Лена живо представляла себя в обшарпанной камере СИЗО. А на соседней шконке сидит потный, вечно ноющий Эдуард Вениаминович Клюев и просит у нее влажную салфетку. Женщины и мужчины отбывают срок в разных учреждениях, но она была уверена, что если Миша подсуетится, то ее, без затей, засунут к Клюеву. Надо же, и откуда у этого академика столько прыти? Но это был скорее риторический вопрос. На деле ей даже в голову не приходило, что она может познакомиться и с такой стороной своего бывшего мужа. «Господи, Миша же меня живьем сожрет за этот цирк, а его дружок Волков еще и крупной морской солью посыплет, и даже не розмариновой!» От таких перспектив у Лены случился приступ географического кретинизма. В панике она перепутала повороты. Вместо спасительной федеральной трассы она свернула на заснеженную лесовозную дорогу. И, конечно же, намертво посадила свой премиальный джип на брюхо. Ровно в той самой колее, где буквально на днях застряли отбитые бандиты Владимира. Вот так корпоративная акула, привыкшая жрать конкурентов на завтрак, осталась один на один с суровой карельской ночью, с сугробами по пояс и полным отсутствием связи. А я в это время тряслась в прицепе. Мое похищение было самым нелепым событием в жизни. Поначалу я была в сильном шоке. Но согласитесь, когда вас среди ночи запихивают в прицеп и увозят в лес, тут совсем не до смеха. Но мороз быстро приводит в чувство. Страх как-то отступил, уступив место профессиональному раздражению. Я сидела на какой-то соломе, кутаясь в тонкую рабочую куртку Михаила, которая совершенно не грела в -20. Впереди рычал снегоход. За рулем сидел Финн, местный бандит, которого наняла Лена. И он вел эту трантеку так, будто мы дрова везем, а не человека. Я поправила куртку и откашлялась. Воняло невыносимо. «Костя!» Я крикнула это сквозь оглушительный шум мотора. Он даже не обернулся. «Костя, черт возьми! У вас снегоход жрет масло! Вы вообще проходили техобслуживание перед выездом на дело?» Снегоход подпрыгнул на кочке, и я больно клацнула зубами.
«Чего кричишь, Владимировна?»
Донесся до меня его приглушенный шлемом голос.
«Сиди тихо, пока не приехали!»
«Дышать невозможно!» Не унималась я. «У меня рецепторы забьются от этой гари. Я повар, Костя. Для меня нос — это рабочий инструмент. Вы мне убытки будете возмещать?» Костя сбавил скорость, чтобы не сорвать голос в ответ.
«Какие убытки, женщина? Ты в заложниках. Радуйся, что вообще везу, а не пешком по сугробам гоню».
«Это не отменяет мои претензии!» Возмутилась я, хватаясь за борт прицепа, чтобы не вылететь на очередном ухабе. Сейчас мне нужно было вывести Костю из себя, чтобы он потерял бдительность. «Почему сани не утеплены? Где хотя бы плед? Термос с горячим чаем? Вообще читали отзывы о своем сервисе похищения? Единица вам, Костя, твердая единица на всех агрегаторах!» Финн резко затормозил. Я по инерции съехала вперед, уткнувшись носом в его широкую спину в дутой куртке. Неужели мой бред начинал работать?
«Слышь, шеф-повар!»
Он обернулся, подняв визор шлема и посмотрел на меня с искренним недоумением.
«За те копейки, что мне эта мымра московская заплатила, скатерть-самобранка не предусмотрена. И так бензин за свой счет заливал. Сиди, терпи. У меня вообще, может, моральная травма. Я, может, не хотел в криминал возвращаться».
Я фыркнула, пытаясь отряхнуть кашемировое пальто от какой-то трухи. «Моральная травма у него. А у меня, по-твоему, что, спа-процедура? Миша тебе голову оторвет, когда узнает, и правильно сделает». При упоминании Михаила Лебедева Костя заметно вздрогнул. Мой таежный медведь был здесь местной легендой, и злить его не хотелось никому. Особенно после того, как он начал наводить порядки в санатории.
«Твой Миша далеко», — буркнул
Костя, но как-то очень неуверенно.
а нам еще 10 км пилить. Так что закрой нос варежкой и не отсвечивай».
Он снова завел снегоход, и мы поехали дальше в темноту. Лес вокруг стоял жуткий. Ветки еле сгибались под тяжестью снега. Где-то вдалеке ухнула сова. Я прижалась спиной к деревянному борту и прикрыла глаза. В голове сразу появился образ Миши. Как же мне сейчас не хватало его тепла и грубоватых, но таких уютных шуток. «Ничего», — сказала я себе, — «Миша меня найдет. Он всегда все решает». Мы проехали еще 20 минут. Холод пробирался под одежду, замораживая даже мысли. Я уже перестала ругаться и просто мечтала о горячей ванне и тарелке обжигающей наваристого супа, которую Миша готовил на своей допотопной плите в теплой зоне. В такие моменты начинаешь понимать ценность простого куска жареного мяса и горячего чая. Наверное, прав был Миша, когда смеялся над моими идеальными рецептами. Жизнь она вот такая, грязная, холодная, непредсказуемая, но настоящая. Вдруг снегоход резко вильнул в сторону. Костя грязно выругался и нажал на тормоз. Прицеп занесло, и мы остановились на самом краю глубокого кювета. «Да что опять не так?» – простонала я, растирая ушибленное колено. «Бензин закончился, который ты за свой счет заливал?»
«Хуже», – процедил Костя, вглядываясь в темноту.
Я приподнялась на локтях и выглянула из-за его плеча. Снегоход фарами упирался в черный внедорожник. Машина сидела на брюхе в глубокой колее. Вокруг были навалены ветки и еловый лапник, словно кто-то пытался откопаться, но сдался. А рядом с машиной, прислонившись к капоту, стояла высокая женская фигура в дорогом брючном костюме цвета антрацита. На ногах были нелепые для зимы ботильоны на каблуке. Идеальная укладка слегка растрепалась от ветра. Елена Викторовна собственной персоной. Она прикрыла глаза рукой от слепящего света наших фар. Костя заглушил мотор. Наступила тишина, прерываемая только свистом ветра в верхушках сосен. Мы смотрели на нее, а она смотрела на нас. Это была точка схождения двух самых нелепых маршрутов в истории похищений. Обе стороны находились в неподдельном шоке. Как только Лена поняла, кто именно сидит за рулем снегохода, ее сковал секундный ступор. А затем сработал рефлекс хищника, который даже в капкане пытается откусить ногу охотнику. Лена выскочила навстречу. Ее ботильоны мгновенно ушли в сугроб по самую щиколотку. Я даже с дальнего расстояния услышала, как хрустнул тонкий каблук, когда она попыталась опереться на скрытую под снегом ветку. «Костя!» – завопила она так, что с ближайшей сосны упала приличная шапка снега. «Идиота, кусок! Ты что здесь забыл?» Она начала пробираться к нам, смешно задирая ноги, словно цапля на болоте. Ее фирменное кашемировое пальто уже успело покрыться белой пылью, а идеальная укладка окончательно сдалась под напором карельского ветра. «Бросай эту повариху в сугроб! Живо!» — скомандовала Лена, едва добравшись до снегохода и тяжело дыша. «Доставай трос и цепляй мою машину! Я опаздываю! Время — это деньги, Костя! У меня рейс из Петрозаводска через 4 часа!» Я поудобнее устроилась на своей соломе в прицепе, плотнее кутаясь в куртку. Спектакль обещал быть интересным. У меня даже зубы на мгновение перестали стучать от холода. Костя Финн, этот местный гений криминальной мысли, никуда не торопился. Он спокойно дотянулся до ключа зажигания, повернул его, и рев мотора наконец-то стих. Наступила та самая лесная тишина, в которой Ленино тяжелое дыхание звучало, как работа сломанного компрессора. Костя не спеша снял шлем, положил его на сиденье сзади и невозмутимо достал из внутреннего кармана куртки помятую пачку сигарет. Черкнул зажигалкой, прикрывая огонек широкой ладонью. Глубоко затянулся, выпустил сизый дым прямо в морозный воздух и только потом посмотрел на свою нанимательницу.
«Елена Викторовна!» —
протянул он с какой-то ленивой крестьянской рассудительностью.
«А мы так не договаривались!»
Лена поперхнулась воздухом. Ее глаза расширились до размеров чайных блюдец.
«Что значит «не договаривались»?»
Прошипела она, делая шаг вперед и снова проваливаясь в снег.
«Я тебе заплатила! Я твой босс на сегодня, а ну марш за трусом!»
Костя стряхнул пепел прямо на снег рядом с ее ботильонами.
«За бабу эту!»
Он кивнул в мою сторону, отчего я возмущенно фыркнула.
«Вы мне половину авансом дали. Это да. А вот за спасательную операцию премиум-класса разговора не было. К тому же вы мне расписку обещали. А прощение долго затопило раму, помните?
«Какая расписка, Костя?»
Лена взмахнула руками, и я заметила, как ее дорогие кожаные перчатки уже покрылись инеем.
«Мы в лесу! У меня машина на брюхе сидит! Вытащи меня, и я тебе все прощу, клянусь!»
«Нет!» — протянул Костя, хитро прищурившись. У него явно включился режим сурового прагматизма.
«На слово я в лесу никому не верю, особенно московским. Сегодня вы прощаете, завтра ваши юристы с меня последние штаны снимут. Сначала бумага, Елена Викторовна, потом буксир, иначе никак».
Я не выдержала и тихо рассмеялась. Ситуация была до абсурда комичной. Корпоративная акула, привыкшая жонглировать миллионами и судьбами людей, оказалась бессильна перед простым мужиком в дутой куртке, которому просто нужна была бумажка.
«Да где я тебе ручку возьму?»
— сорвалась на виск Лена, хлопая себя по карманам пальто.
«И бумагу! У меня в машине только влажные салфетки и контракт на покупку земли. Хочешь, я тебе на салфетке кровью распишусь?»
«Кровью не надо, не по закону это», —
спокойно ответил Костя. Он слез со снегохода, подошел к застрявшему джипу и пнул колесо. Колесо глухо отозвалось.
«Но вы пока поищите, чем писать, а я так и быть потихоньку откапывать начну. Чисто из уважения».
И он действительно начал лениво, словно в замедленной съемке, отгребать снег от переднего бампера руками в толстых рукавицах. Одно движение в минуту. Это была откровенная издевка, попытка потянуть время и насладиться властью над ситуацией. Я сидела в своем импровизированном партере, чувствуя, как холод постепенно добирается до костей, но оторваться от этого зрелища не могла.
«Костя!» — громко сказала я, подаваясь вперед. «Вы неправильно используете рычаг!»
Оба резко повернулись ко мне. Лена посмотрела так, будто я только что предложила добавить в ее любимое шампанское дешевый сироп.
«Чего?»
— не понял Финн, выпрямляясь и утирая нос рукавом.
«Рычаг, говорю, неправильный. То, как вы сейчас копаете, это как взбивать белки вилкой. Долго, неэффективно и результат нулевой. Вам бы лопату, а еще лучше домкрат. Но раз уж у вас только руки, копайте под углом, освобождайте полуоси».
Костя почесал затылок, явно переваривая информацию.
«Слышь, шеф-повар, ты помалкивала, тебя вообще тут не спрашивают».
«Вишневская!»
— рявкнула Лена, подлетая к прицепу. Ее лицо пошло красными пятнами то ли от мороза, то ли от бешенства.
«Закрой свой рот! Из-за тебя я торчу в этом проклятом лесу! Если бы ты только собрала свои вещи и уехала по-хорошему, ничего бы этого не было!»
Я спокойно посмотрела на нее, игнорируя то, как трясутся ее руки. «А вы, Елена Викторовна, зря так кричите. Во-первых, акустика здесь так себе. Во-вторых, только медведей разбудите. Лес все-таки». Лена презрительно скривилась. Ее красные губы превратились в тонкую нитку.
«Каких еще медведей, дура? Зима на дворе, они спят!»
Я пожала плечами, чувствуя, как внутри разливается странное тепло от предвкушения. Ну, обычные, может, и спят, а вот один конкретный медведь сюда уже точно едет. И поверьте, он очень злой. Я бы на вашем месте начала писать расписку прямо на снегу, пока есть время. Смысл моих слов дошел до нее не сразу, а когда дошел, я увидела, как в ее глазах мелькнул неподдельный страх, который она так тщательно скрывала за дорогими костюмами и агрессивным макияжем. Она вспомнила Мишу, который теперь явно не настроен на светские беседы.
«Ты блефуешь», — неуверенно произнесла она, делая шаг назад. «Лебедев ничего не знает».
«Да ладно», — я усмехнулась. «Вы правда думаете, что в санатории можно незаметно украсть шеф-повара? Да там Люся уже половину района на уши подняла, а Миша все понял еще до того, как мы свернули с трассы».
Лена резко развернулась к Косте, который продолжал меланхолично ковырять снег ногой.
«Быстро!»
Завизжала она так, что у меня заложило уши.
«Быстро достал трос и вытянул мою машину, иначе я вас обоих в асфальт закатаю. Вы у меня до конца жизни будете долги отрабатывать».
Она начала размахивать руками, пытаясь схватить Костю за грудки, но только поскользнулась и чудом удержалась на ногах, ухватившись за зеркало заднего вида своей машины. Костя отступил на шаг и недовольно поморщился.
«Елена Викторовна, ну ё-моё! Не машите вы так руками, снег же с веток летит, прямо за шиворот, холодно вообще-то, и не надо мне угрожать, я мужик нервный, могу и пешком уйти».
Он демонстративно отвернулся от нее и подошел к снегоходу, делая вид, что проверяет багажник. Лена стояла возле своей машины, тяжело дыша, растрепанная, жалкая, полностью потерявшая контроль над ситуацией. Вся ее корпоративная спесь разбилась о суровую реальность, где деньги ничего не решали без куска бумажки и крепкого троса. Я смотрела на нее и вдруг поняла, что мне ее даже не жаль. Ни капельки. Эта женщина пришла в наш маленький мир, чтобы все разрушить. Она хотела отобрать у Миши санаторий, выгнать на улицу людей, стереть с лица земли место, где простые трудяги находили уют и покой. И все ради чего? Ради очередной строчки в банковском счете. «Ну что, договорились?» – спросила я, прерывая затянувшуюся паузу. «Или будем ждать весны? У меня, если честно, ноги уже не имеют. Костя, у вас там точно нет заначки с горячим чаем?» Костя только буркнул что-то неразборчивое, копаясь в багажнике. Лена молчала, сверля меня полным ненависти взглядом. Казалось, она просчитывает в уме варианты, как бы половчее придушить меня голыми руками, чтобы не испортить маникюр. И в этот самый момент все изменилось. Земля под слоем снега будто ожила. Потом до наших ушей донесся низкий, утробный рокот мощного дизельного двигателя. Я резко обернулась. Со стороны той самой просеки, откуда мы приехали, сквозь густые заросли ельника пробивался яркий свет. «Костя!» Голос Лены дрогнул, она вцепилась в дверную ручку своей машины так, что побелели костяшки пальцев. «Что это?» Финн медленно выпрямился, выронил сигарету прямо в снег и сглотнул. Вся его расслабленность испарилась в мгновение ока.
«Кажется...» —
пробормотал он, делая шаг назад от снегохода.
«Бумажки отменяются».
Внезапно лес залило ослепительным, режущим глаза потоком мощного ксенонового света. Прожекторы ударили прямо по нам, выхватывая из темноты каждую снежинку и каждую эмоцию на наших лицах. Рев двигателя стал оглушительным. Огромный темный силуэт вынырнул из-за поворота, ломая мелкий кустарник и разбрасывая сугробы массивным бампером, словно это были кубики детского конструктора. Машина с визгом тормозов остановилась всего в паре метров от нас, подняв целую метель. В наступившей тишине было слышно только, как тяжело и ровно работает мощный мотор. Дверь со стороны водителя с громким щелчком открылась, на снег опустился тяжелый ботинок. Я затаила дыхание, чувствуя, как сердце забилось где-то в самом горле. В свете фар появилась массивная фигура, знакомые до боли широкие плечи. Миша. Мой таежный медведь. И судя по тому, как он сжал в руке двуствольное охотничье ружье, переговоры обещали быть очень короткими и максимально эффективными.